Здравствуйте! Мы рады вас вновь приветствовать в музыкальной гостиной программы «Канон». В студии ее ведущий Александр Крузе. Сегодня у меня в гостях заслуженный артист России, руководитель камерного мужского хора «Благозвонница» Анатолий Львович Кисляков и концертный продюсер Георгий Сызранцев. Здравствуйте!
Здравствуйте! Добрый день!
Давайте мы нашим телезрителям сейчас покажем анонс о вашем коллективе и сразу после этого продолжим.
С удовольствием!
20 лет назад, по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II, в стенах за иконоспасской обители родился мужской камерный хор «Благозвонница», который возглавил преснопоминаемый наместник обители архимандрит Петр Афанасьев. За 2 десятилетия коллектив смог полюбиться москвичам и гостям столицы. Регулярные выступления хора с большим успехом проходят в Большом и Рахманиновском залах Московской государственной консерватории, в колонном зале Дома Союзов. Помимо этого, хор «Благозвонница» гастролирует по России и за ее пределами. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, хор принимает участие в торжественных церковных и патриотических мероприятиях, патронируемых президентом Фонда социально-культурных инициатив Светланой Медведевой. Хор «Благозвонница» неоднократно давал концерты по личному приглашению президента России Владимира Владимировича Путина, выступая перед главами различных зарубежных государств и на сессиях международных организаций. В репертуаре хора более 300 произведений. Основу составляют лучшие образцы духовного песнопения, русские народные песни и старинные романсы, песни советских, российских композиторов, песни военных лет. Познакомиться с творчеством мужского камерного хора «Благозвонница» поближе можно прямо сейчас, в программе «Канон».
Во-первых, разрешите мне вас поздравить. Я знаю, что в ноябре ваш коллектив отметил юбилей, 20 лет.
Да.
Но, однако, вот знаю, что Анатолий Львович взял бразды правления достаточно недавно, то есть около года назад.
Да, я работаю 2-й год с этим коллективом. Это очень интересный коллектив. Коллектив разносторонний, большой и богатый по своим возможностям. Коллективу, которому подвластно исполнение не только русской православной музыки, но и такому большому пласту, как народные песни, песни современных отечественных композиторов и патриотической музыки. Mm-hmm. Так что с этим коллективом работать очень интересно.
А что этот год значит лично для вас?
Ну, это, как и для многих музыкантов, это открыта какая-то новая страница в своей жизни, потому что мне, хотя и приходилось работать со взрослыми коллективами, но вот так, с таким чисто мужским коллективом я сталкиваюсь впервые. И как всякое новое, это очень интересно.
А какие вот специфические детали работы с мужским коллективом именно?
С мужским коллективом, ну, прежде всего, нужно найти контакт. Мужчины, которые уже пропели не один десяток лет под руководством разных хормейстеров. Угу. Ведь в хоре собраны певцы, которые работали с Владимиром Мининым, работали с Геннадием Дмитриком, со многими-многими выдающимися нашими хормейстерами. Угу. И у каждого, конечно, свое видение, свое мнение по разным вопросам. И вот с этим надо совладать.
Ну, то есть у вас такая армейская дисциплина должна быть, по большому счету?
Ну, конечно, не армейская дисциплина.
Но все-таки мужчина, они все с характером же.
Ну, тут важно всегда найти подход. Может быть, где-то, чтобы это воздействовать авторитетом. Ну, разные пути, ниточки. Но контакт обязательно нужно найти с ними.
Вот говоря об истории вашего коллектива, нельзя не вспомнить человека, с которого все началось. Я имею в виду преснопоминаемого архимандрита Петра Афанасьева. Я знаю, Георгий, что вы были его духовным чадом.
Да.
Можете рассказать об этом человеке?
Отец Петр, когда мы с ним познакомились, он был еще игуменом Петром. Это потом уже, по истечению определенного срока, ему дали сан архимандрита, с которым он достойно справлялся. Батюшка для меня лично и для каждого из прихожан – это глыба, это величина, которая... Он находил время для каждого. Он интересовался жизнью каждого прихожанина. Он интересовался жизнью и проблемами каждого артиста хора. Это немаловажно, потому что в хоре 30 человек. У каждого свои жизненные ситуации. У каждого Ну, разные ситуации. И каждый мог подойти не в репетиционное время и к батюшке с вопросом: «Батюшка, помогите». Конечно, как пастырь, он должен был сначала помочь словом, что он и делал. Он открывал пути, которые человек сам, в принципе, не мог понять, куда ему двигаться. В том числе и мне он помог и с моей семьей, и с моим направлением в деятельности как организатор концертов. И как музыкант, потому что батюшка был с высшим музыкальным образованием. Батюшка до монашества занимал пост главного дирижера областной филармонии. Это позволяло ему с музыкальной точки зрения, как профессионала, и заниматься правильным подбором артистов, и правильным подбором репертуара, и выстраивать грамотную работу всего коллектива в музыкальном его понимании. Так что батюшка остался в памяти.
Вы же еще и работали в коллективе 10 лет.
Да, это было.
Вот какие уникальные моменты вы можете выделить? Чем коллектив отличается от
коллектив
других?
Коллектив отличался, вот когда я там работал, мы стали ездить за рубеж. Не каждый коллектив, который сегодня выступает, да, на хороших, крупных московских площадках, не мог себе позволить такое количество зарубежных поездок. Они были. Всегда они были под эгидой паломнических поездок. Тем самым мы, артисты, могли не только увидеть мир, но и приложиться к святыням, что немаловажно для православного человека. Плюс это четкое понятие репетиционного процесса. Мы знали, с чего репетиция должна начинаться, к чему она стремится и чем завершаться. То есть для меня, как тогда, ну и сейчас молодого, да, а тогда еще совсем юного, начинающего музыканта, я смотрел с большими открытыми глазами, как выстраивать и взаимоотношения с коллективом, и вообще делать музыку. Это получалось.
Давайте мы сейчас покажем нашим телезрителям фрагмент вашего выступления. После чего продолжим наш диалог.
Oh.
Анатолий Львович, в начале программы вы сказали, что у вас рамки вашего коллектива обширны. То есть вы не только духовную музыку исполняете, но и народную, классическую, эстрадную. Вот я знаю, что вы сотрудничали с Евгением Кунгуровым. Можете рассказать об этом проекте?
Да, это очень интересное для нас сотрудничество. Оно началось в прошлом году.
То есть как раз когда вы пришли?
Да, в прошлом сезоне. И первый концерт наш состоялся недалеко от Ново-Иерусалимского монастыря. Там есть прекрасный концертный зал в городе Истра под Москвой. И вот там такой состоялся дебют наш. И программа концерта вначале выстроена была как традиционная. Первое отделение – духовная музыка. Мы исполняли произведения Чеснокова, Никольского, Гречанинова, духовную музыку солировал вот, известный певец Евгений Кунгуров. А вот во втором отделении, что для нас очень важно, мы для себя открыли новое направление. Потому что Евгений предложил исполнять популярные песни, например, из творчества Муслима Магомаева. Это же произведение, которое остались на слуху не только у старшего поколения наших слушателей, но, наверное, и у молодежи.
Это классика.
Потому
наша,
что это, знаете, ну, это выдающийся певец. И такие произведения, как «Малиновый звон», там, «Сердце на снегу», они очень популярны. И вот для нас было сначала так, дилемма была, как это исполнять. Потому что хор не исполнял, а здесь определенный есть стиль исполнения. И вот к этому стилю тоже надо было подойти. И поэтому не спеша, может быть, за несколько месяцев приступили к этой программе. И, ну, насколько получилось, мне трудно судить. Это должен судить слушатель. Но концерт тогда прошел с успехом. Решили продолжить это творческое содружество. И
как мы вообще внутри коллектива воспринимают эту музыку? Ведь долгое время пели только духовную.
Вы знаете, с интересом восприняли. И мы ведь продолжили. Мы ездили в Муром на празднование Дня верности, семьи, верности, любви. Это в день святых Петра и Феврония. И вот совсем недавно, буквально неделю назад, наш хор вернулся из небольшого гастрольного турне вместе с Евгением Кунгуровым по городам Ижевску, Кирову и Сыктывкару.
А вот не значит то, что вы сменили вектор, не значит ли это, что, может быть, какая-то тупиковая ситуация в развитии церковно-певческого искусства, нет?
Нет, не думаю. Я считаю, что расширение рамок, жанровых рамок, это только идет на пользу коллективу. Потому что зацикливаться только в духовной музыке, наверное, это было бы очень слишком узко. А вот чем шире рамки, конечно, в условиях, потому что мы, так или иначе, мы монастырский коллектив. Мы выходим в подрясниках, и если мы привыкли, поют певцы в военной форме, а тут совсем другом обличье. И это тоже убедительно получилось.
Бытует мнение, что церковная музыка, которая исполняется вне храмов, вне богослужений, она что-то теряет, когда она исполняется на концерт. Как вы считаете?
Это тоже такой вопрос. Он уже не одно десятилетие обсуждается. Знаю, что цели дискуссии были еще до 1917 года. Мое мнение такое, что композитор, взять Павла Григорьевича Чесноков, конечно, он писал много именно сугубо прикладной музыки для исполнения в храме, именно как молитву. Но такие шедевры, как «Ангел вопияши», как «Мать Божия», и много такой ряд можно продолжить этих сочинений. Конечно же, он думал о том, что эти произведения могут исполняться из концертной эстрады. И вот какое отличие есть между исполнением в церкви и на концертной эстраде, это, конечно, тема отдельного разговора.
Ну и потом, мне кажется, вы несете определенную миссию, потому что не все люди в залах находятся верующие даже, а вот через ваше произведение, через эту музыку они могут как-то прийти к Богу даже.
Ну, конечно же. Когда мы исполняем церковную музыку с концертной эстрады, мы, прежде всего, выбираем самые лучшие творения. Бартнянского, Березовского, Чайковского, Рахманинова. Это лучшие образцы. Это взять как симфоническую музыку. Когда оркестр или отдельные исполнители играет шедевры, которые знают все. Вот взять, допустим, «Богородица, Дева, радуйся» Рахманинова. Исполнять все коллективы. И эта музыка, она на слуху, и как только слушатель услышал первые звуки, он уже знает, что за произведение, и настраивается на особый лад восприятия.
Анатолий Львович, я знаю, что вы долгое время руководите большим детским хором имени Попова. А да. Хором благозвольницы вы руководите около года. Скажите, ваш духовный путь и опыт воцерковления связан с началом работы в этом коллективе, или это уже следствие?
Ну, пожалуй, что следствие. Дело в том, что с детства, а я учился в Московском хоровом училище имени Свешникова, у нас Виктор Сергеевич Попов, тогда руководитель тогдашнего хора мальчиков, прививал нам особую любовь к духовной музыке. И в то время мы не исполняли, практически не исполняли музыку русских авторов, а исполняли духовную музыку западноевропейских композиторов Баха, Генделя, Моцарта. И Виктор Сергеевич нам всегда объяснял, что это за произведение. Потихонечку стали исполнять нашу церковную музыку, ну, например, седьмую херувимскую песню Бортнянского, но без слов.
И вот, с вкраплениями.
Да, вот, например, на всю жизнь у меня запомнилось, когда мы прощались с Александром Васильевичем Свешником в январе 80-го года, то в Большом зале консерватории мы исполнили вот эту херувимскую без на слог.
Как вокалист.
Как вокалист, да. И вот это осталось, видите, на всю жизнь осталось. И вот так потихонечку мы накапливали вот этот багаж. И вот через музыку мы пришли к тому, что пришли в православную церковь, когда открылись, когда стало возможным без боязни прийти в церковь, помолиться. Мы узнали о наших праздниках, о наших святых. И что каждому празднику и каждому святому посвящено свои песнопения. Вот это открылся совершенно новый мир.
А вообще семья ваша не была выцерковленной, верующей?
Ну, моя семья, она родилась в советское время, когда, в общем-то, умы были заняты другим.
Георгий, а вы вот другого поколения человек.
Я другого
как
поколения
нашли
человек.
Свой путь к Богу?
И родители мои тоже были закалкой, у них была закалка советского периода, но тем не менее я всегда буду говорить признательность и благодарность своим родителям за то, что они привели меня к Богу своим примером. Прежде всего мама. Мама взяла меня за руку, привела в нашу деревенскую церквушку, это под Волгоградской губернией, город Николаевск, большой привет всем. Стала рассказывать о православных праздниках и иконах. Разумеется, все началось с того, что я как мальчишка достаточно поверхностно воспринимал, да, но ежедневным примером и мамы, которая привела впоследствии папу в веру, да, и примером для меня я стал и сам ходить в храм, потом стал учиться в музыкальной школе и стал петь в храме, что настраивало мои уши. Такой термин есть, да, правильно, профессиональный, настройка ушей. То есть и чтение с листа, и интонация. Это все зарождалось с ногтей в храме. Вот. Ну и потом, разумеется, для меня, как для православного, знакомство с батюшкой и монастырь и центр Москвы. Это было что-то...
Это как раз вот отец Петр.
Да, это было что-то незабываемое. Это останется навсегда в моей памяти, в моей голове. И, разумеется, православная вера сохранилась, укрепилась в моей семье и в моей новой семье, которую уже создал я. Угу. То есть мы венчаны, мы... крестили, разумеется, сына и назвали его в честь Серафима Саровского, mm-hmm. Серафим. А супруга моя ждет еще карапуза. Вот. И, разумеется, все православные каноны, да, и праздники мы чтим внутри своей семьи.
Давайте мы еще раз телезрителей порадуем прекрасным искусством, музыкой и продолжим нашу беседу ровно через неделю.
Давайте.
Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях был руководитель мужского камерного хора «Благозвонница», заслуженный артист России Анатолий Львович Кисляков и концертный продюсер Георгий Сызранцев.